Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о Христе и истине, и как их понимал Федор Михайлович Достоевский. У нас сегодня в гостях профессор Департамента политики и управления Высшей школы экономики, доктор философских наук Леонид Владимирович Поляков. Здравствуйте, Леонид Владимирович.
Добрый вечер.
Вот перед нашей программой вы напомнили мне, а вернее сказали, я этого совершенно не помнил, что сейчас как раз наступают дни, когда Достоевский в 1849 году стоял на плацу и ждал смертной казни.
Именно это так, 22 декабря, да.
По старому стилю.
По старому стилю, конечно.
То есть по новому стилю это уже 1850 год,
да.
Ну и уходящий год – это год 200-летия великого русского писателя. Многое было сделано, заново открыт музей, квартира. Михаил Шемякин сделал там целую экспозицию своих иллюстраций к преступлению и наказанию, целый зал. Много конференций прошло, много сборников было издано. Вот как вы считаете, Достоевский сегодня для нас кто? Это учитель жизни, это психолог в высшем смысле этого слова, как он говорил, это философ, это богослов, а может быть, это, как некоторые говорят, розовый христианин, как Константин Леонтьев.
Да, леонтьевское определение, да. Толстого и Достоевского, да. Ну да, для Леонтьева, конечно, Достоевский был... казался немножко розоватым, хотя на самом деле драма и, я бы сказал, внутренняя духовная трагедия Достоевского, она не слабее, чем у Леонтьева, а, может быть, в чем-то даже и покруче, так выражаясь не совсем философским языком. Ну вот вы перечислили лики Достоевского, а мне кажется, что есть еще один лик, который связан с пониманием, неожиданно пришедшим к Достоевскому, с пониманием того, как может устроиться человеческое сообщество вообще, и с пониманием того, как не надо это делать. То есть определить это как, я не знаю, это не социолог, конечно же, это в то же время и не учитель жизни, но мне кажется, что то, что он сказал в связи с этим, это то, что сегодня к нам приходит в качестве... Ну, я бы сказал, такого не окончательного, но, по крайней мере, такого этапного понимания нашей собственной истории. Я имею в виду вот эту проблему мучительную, куда девать наше советское прошлое, как его включить, вмонтировать в нашу, казалось бы, непрерывную историю, хотя на самом деле она получается все время прерывистой. Мы очень часто радикально меняли наши, так сказать, базовые ценности.
Но Достоевский тоже ведь, наверное, менял
Достоевский
ценности.
Внутри, вот, конечно.
Когда он стоял,
конечно,
на плацу, когда он стоял, может быть, с накинутым мешком на голове.
Про мешок вот он не пишет.
Не пишет?
Нет, он пишет в этом письме о том, что первая тройка встала вот к столбам, и им объявили амнистию, прощение. Но они были в белых рубахах. Видимо, он уже в белой рубахе стоял.
Вот он помнил тогда о Христе? То есть это был человек, который пришел ко Христу?
Пожалуй, в то время еще нет. Это было начало перелома, и вот переломный момент наступил уже позже, на каторге.
Но ведь тогда же он, по сути, вот как вы говорите про советскую эпоху, жил примерно этими же иллюзиями или мечтами самим обустроить свой,
да,
земной,
конечно,
рай.
Конечно, да? Да, ведь не случайно он же читал письмо Белинского Гоголю, в котором вот эта жесткая позиция отрицания всего на свете, и православия, и самодержавия, да и народности в том числе, конечно, потому что так как Белинский относился к этому понятию, вообще к народности, это чистый радикализм.
Он сочувствовал Белинскому?
Если он читал письмо, то, вероятно, можно признать, что да, что он находил...
Но оно же не было опубликовано.
Но оно ходило в рукописях. Да, оно в рукописях ходило. Но это был поступок. Это был поступок, и очевидно, что Достоевский до 49-го года – это один человек, один, так сказать, тип мыслителя даже, писателя. И потом, позже, после каторги, это, конечно, другой тип.
Ему же это письмо инкриминировалось, то есть это было одно
состав
из...
Состав обвинения был именно таков, да, что он читал вот это преступное письмо, где подвергается, значит, вот осмеянию, там, нападкам православия, а вообще это было очень серьезное преступление, да, помните, что Чаадаев как раз чуть-чуть не подпал, если бы государь, так сказать, великодушно не назвал его сумасшедшим, то он бы был судим и отправился бы на каторгу за тягчайшие преступления в Российской империи.
Ну, Белинский уже лежал в это время на литераторских
мостах. Ну, Белинскому это не грозило, да. Ну,
вот поэтому с мертвых и взятки гладкие. А вот молодой литератор...
Молодой литератор, да. Вот смотрите, он в 49-м году проходит через это испытание, причем в тот же день он пишет письмо брату Михаилу. Это тоже такое, вроде бы, просто письмо, вроде бы текст просто, но это, можете себе представить, утром вас могли расстрелять, а ты потом садишься и пишешь письмо с такой подробной, там, с просьбой там что-то позаботиться и так далее. Вот. А вот вы знаете еще интересное совпадение? В 54-м году, когда закончилась каторга в Омске, и его, значит, должны были отправить в Семипалатинск, солдатчину, так сказать. Да, это условие такое, то есть такой приговор. Сначала каторга, а потом служба. И вот он перед отправкой в Семипалатинск пишет письмо Наталье Дмитриевне Фонвизиной. Переписка почти не сохранилась, за исключением этого письма. И там вот такие строки, если позволите, я и зачитаю, да, чтобы мы могли уже, так сказать, более предметно перейти к Христу и истине. Он пишет таким образом... «Если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, действительно подчеркнуто, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной». И вот этот вот разрыв, вот эта антиномия, Христос, который... действительно по отношению к истине не прав, если можно по отношению к Христу сформулировать таким образом. И Достоевский решает, что он с Христом, вопреки истине, доказанный абсолютно. Вот мне кажется, да, заметьте, это 33 года человеку.
Но здесь, по всей видимости, истина – это не та истина, про которую говорит сам Христос, когда он говорит «Я есть путь, истина и жизнь».
И жизнь, да.
То есть в данном случае Достоевский не пытается...
От Иоанна 16:4,
да, оспорить, по-моему, эти слова Христа. Он не пытается их оспорить. Нет. Он имеет в виду под истиной то, что понимают под ней Декарт,
наверное,
философы.
Да. То есть некую эмпирическую фактичность... жизни без Христа.
Ну, может быть, даже и не эмпирическую, а вполне себе рассудочную.
В том числе и теоретическую.
Даже рациональную,
да,
силлогизм какой-нибудь.
Да. Вот то есть
вывод.
Он говорит, действительно было бы так, что истина вне Христа. Mm-hmm. Вот это вот истина вне Христа, а тем не менее я остаюсь со Христом. И вот это вообще в этом письме замечательные строки есть. Он, вот это знаменитое «Я дитя века, дитя неверия и сомнения». До сих пор, и даже я знаю... Это до гробовой крышки. Это 54-й год. Представляете, сколько еще он проживет, и вот до гробовой крышки неверие и сомнение. Мне теперь эта жажда вернуть, верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. Вот представьте себе динамику человека, внутреннюю психику, когда чем очевиднее, что Бога нет, тем сильнее хочется верить в то, что он есть. И не просто Бог, вот некая абстракция, а конкретный Бога-человек.
Ну, это как Паскаль говорил, логика рассудка и логика сердца, да? Logique du sens.
Сшибается, да. И мыслящий тростник при этом, значит, вот как-то колеблется, но тем не менее все-таки противостоит всей Вселенной.
Но здесь ключевое слово, по-моему, жажда. Вот, то есть жажда как...
Именно так.
Жажда
верить.
Человека пустыни, который идет и под палящим солнцем хочет пить. И везде ему кажутся оазисы.
Да, мираж.
Вот миражи. Это. И вдруг он действительно ручеек какой-то находит, припадает.
Это красивый, Алексей Павлович, великолепный образ. Потому что на самом деле миражи кажутся реальностью. а пить-то все равно хочется.
Пить хочется.
И да. Вот эта жажда перебарывает миражность действительности, которая все время преследует человека. Это здорово.
Но удивительно, что ведь он пишет это после каторги, где он читал Евангелие постоянно.
Да. Да?
То есть это была его... Ну, не настольная книга, там стола-то не было никакого.
Напольная книга.
Да. Но она дошла до нас, она сохранилась.
Это правда.
Это ведь книга, что называется, истертая до дыр.
Да, вот он там с Христом-то и встретился, угу. И вот. И при том, что он писал, что вот, смотрите, еще очень важно из этого письма, он пишет так: вот уже очень скоро 5 лет, как я под конвоем или в толпе людей. И ни одного часу не был один. Быть одному — это потребность нормальная, как пить и есть, иначе в насильственном этом коммунизме сделаешься человека-ненавистником. То есть насильственная это очень важная вещь, я это цитирую для того, чтобы показать, что сейчас мне, не знаю, насколько удастся, показать, что Достоевский сегодня сверхактуален как раз вот в этом главном вопросе. Как мы можем оценить наше коммунистическое прошлое и что на самом деле можем ему противопоставить? Вот на самом деле. Не просто забвение, не просто там оголтелое, так сказать, ностальгическое возвращение там, Сталина давайте. А вот действительно то единственное правильное отношение по отношению к коммунизму, которое одновременно и как бы похоронит с миром, условно говоря, Ленина из мавзолеев в землю, и в то же время найдет этому место, вот как в душе у Достоевского, одновременно все факты против, а жажда верить остается. Вот я как-то так вот...
Но социализм вот этот, который он исповедовал, к которому он был привержен, он был преодолен им? Или все-таки он оставил где-то в глубине души эти идеи молочных рек и кисельных берегов?
Вот как раз социализм-то как раз это и есть то самое... С чем Достоевский может помочь нам расстаться, с коммунизмом, точнее, даже, вот в пределе. Вот смотрите, как это получается. Мелочь еще в этом же письме, у него удивительная фраза. «В несчастье яснеет истина». Как бы апропо такой, да? То есть, ну, это тема известная, да, что Достоевский... А не то чтобы ценил страдания, тут никакого Фрейда, никакого мазохизма. Просто фундаментальную проблему человека как творения Божьего, наделенного свободой, предполагает несчастье. Просто предполагает, да, потому что в основе человека падшего лежит то, что... несовместимы ни с каким счастьем, да, счастливые были в раю, и, может быть, кто-то будет в этом же раю потом, но сам человек пока живет вот в этой земной юдоли, это существо, которое хочет счастья, да, человек создан для счастья, как птица для полета, почему-то вспомнилось совсем не кстати, вот, но вот это вот эти замечания, мне кажется, сейчас я попробую его развернуть.
«Философские ночи» на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях доктор философских наук, профессор Высшей школы экономики Леонид Владимирович Поляков. Мы говорим сегодня о Христе и истине Достоевского. И вот человек создан для счастья. Ну, наверное, не многие русские философы бы согласились с вами, потому что как-то в христианской традиции больше принято говорить о блаженстве. Вот, блаженство – это претерпеть за Христа, да, быть изгнанным правды ради.
Согласно десяти заповедям, там, да, блаженны вы.
Быть нищим, да. Это блаженство, это несчастье. А счастье нам как-то больше связывается с стоиками, с античностью, да.
Иметь
какую-то часть.
Да-да-да, сам термин, слово счастье, да. Это
удача.
Моя часть в чем-то, да.
Счастье, что трясти, как говорит поговорка. То есть игра в кости, да. Мы трясем кости, и вот вдруг нам...
Выпало. выпало.
Выпало счастливое число.
Две шестерки.
Две шестерки. Вот счастье.
Счастье, да.
Джекпот.
Джекпот.
Счастье, безусловно.
Очень счастливый человек.
Очень счастливый человек, да. Вот, кто-то выиграл миллион в лотерею. Неважно, чего, рублей или
долларов. Похоже, что сегодня счастье свелось именно к этому, да, к джекпоту, да.
Да, да, да. А вот Достоевский, он был приверженцем счастья? Он считал, что человек рожден для счастья, как птица для полета. Это, по-моему, Горький сказал, да?
Горький, да, Алексей Максимович, да. Глупый пингвин что-то прячет, там, тело жирное в утесах и так далее, да, буревестник гордый. Вот, человек для счастья, как птица для полета. Нет, конечно, Достоевский вообще с этим рядом наших писателей и мыслителей, начиная с Белинского, и вот в том числе, если бы он дожил до Горького, я не помню, по-моему, Горький Максим, Алексей Максимович в 81-м году еще ничего не писал, то есть он такого не знал, да.
Да.
Вот. А что вот Достоевского действительно со счастьем? Ну, вот видите, вот я еще повторю еще раз, в несчастье яснеет истина. Но это не та действительно истина, которая говорит, он противопоставляя Христу, а какое-то понимание глубины всего происходящего в мире, глубины, которая позволяет человеку выйти из вот этого плоского одномерного существования и вверх, и вниз, в зависимости от того, куда выходит человек. Вот, собственно, все его романы, они об этом. Либо это Свидригайлов, либо это Мышкин. Вот это раздвоение, да? Смотрите, все его романы, там он, по сути, сам персонифицирует кого-то. Раскольников — это, безусловно, он. Версилов, подростки, безусловно, он. А в Карамазовых это душа, троица души, я бы сказал так, да? Потому что одновременно, конечно, он и страсти Дмитрий, да, и мыслящее существо, рационалист Иван, и, конечно же, Алёша, да?
Ну, еще ведь и Федор Павлович Карамазов, который еще тоже Федор.
Случайно
ли он его называет?
Еще и это, да, еще и вот этот образ, который он писал, несомненно, проецируя что-то из себя. Вот. И получается таким образом, что вот эта вот истина, которая открывается в несчастье, это такое прозрение, которое позволяет человеку по-настоящему задуматься о том, кто он вообще, как общаться с другими, как строить общежитие, потому что...
Но это значит, что мы должны специально искать несчастье? То есть вот, чтобы нам открылась истина,
нет,
надо
абсолютно нет.
Просто стараться быть несчастным.
Это то, что вот по-английски называется human condition. Это условие, это условие человеческого существования. А из счастливого детства мы переходим в состояние, когда действительно вот этот поиск счастья, ощущение несчастья, это повседневное, это неизгладимое, неизбавимое ощущение, из которого можно что-то извлечь продуктивное.
То есть оно снимает с нас розовые очки, ощущения.
Если они были, да, безусловно. При том, что многие остаются также, так сказать, искателями этого счастья, уже даже без очков, и каждый раз надевая эти очки, когда кажется, что вот оно, счастье привалило. Вот, это такая глубина. Так вот, вы понимаете, мне кажется, что если посмотреть на вот этот условно-категориальный ряд, который вот в этом письме, напомню, 33-летнего Достоевского, который вышел из каторги, чтобы пойти в солдаты.
Возраст Христа.
Именно так, возраст Христа. И вот я бы сказал так, что еще одна вещь, вот в том же, он спрашивает Наталью Дмитриевну удивительные вещи. То есть, казалось бы, человек, который прошел вот эту каторгу, вообще как бы осознал, раскаялся, переломил себя прошлого, и он задает такой вопрос: но когда же, скажите, пожалуйста, когда же мы будем совсем свободны, или, по крайней мере, так, как другие люди? Это вопрос. И дальше. Уж не тогда ли, когда совсем не надо будет свободы? Помните, у Леонтьева есть рассуждение о том, что можно быть свободным даже там в китайской тюрьме, да? И вот эта вот тема свободы, которая потом, конечно, станет ключевой, это и в «Легенде о великом инквизиторе», и вообще, а для Бердяева это вообще станет, помните, да, так сказать, исходным пунктом его антологии «Свобода, которая до Бога».
То есть это Достоевский?
Тоже, это, да? Это Федор Михайлович это открыл. Угу. Эту тему открыл вообще в русской мысли Федор Михайлович. Им в таком невероятном повороте, посмотрите еще раз, уж не тогда ли, когда совсем не надо будет свободы? Я вот над этим продолжаю думать, потому что что значит быть свободным от свободы? Я не знаю. Это же не рабство. Но человек-то рожден. Парадокс вот в чем. Мы люди с тех пор и до тех пор, пока в нас есть свобода. Ничто в мире больше не обладает этим качеством. Обратите внимание. Но можно его потерять.
Ну, свободен, можно с разной интонацией это слово произносить. Вот начальник вызвал подчиненного, отругал свободен, и уволил.
Да.
Свободен.
Да-да-да.
Вот... Что, человек выходит с чувством счастья? Да нет, он со слезами выходит.
С еще большим рабством.
Да, потому что он остался без работы. На что он будет семью кормить?
Свободен.
И что ему из того, что он свободен?
Вот именно, и что ему свободен?
Да.
Помните, хлеб, мы свою свободу меняем на хлеб охотно.
Да, да.
Это судьба, это рок человеческий, да, когда есть возможность, и мне кажется, что что-то в этом есть, вот в этой теме, в связи с нашей новейшей историей 90-х и последующих годов. Обмен свободы на хлеб – это процедура, которую замечательно совершенно предвидел и описал Достоевский. Вот, и смотрите, тогда если вот мы восстановим вот этот ряд, истина с одной стороны, а Христос с другой. Свобода, там же, где Христос, да, на противоположность насилия. Это вот к вопросу о том, что, помните, я цитировал вот этот самый насильственный коммунизм. Значит, свобода насилия – это вторая антиномия, и третья антиномия – коммунизм, и что? А по Достоевскому это братство.
Но истина ведь тоже может звучать как насилие. Есть опера «Пелиас и Мелизанде» Дебюсси, где Гало постоянно повторяет это слово «la vérité» – «истина», и повторяет его как нож, как пытка. Да, то есть он допытывается у своей супруги, да, чтобы она ему сказала истину.
Ага,
да.
Ага.
Вот, то есть это слово может тоже
истиной
как
можно
давильный,
да,
как
да,
давильный
да,
пресс, да, звучать.
Ну, как раз я вот строю один ряд, угу. Условно говоря, минус. Истина, насилие, коммунизм. Другой ряд – Христос, свобода, братство. И, ну, вы уже цитировали Евангелие от Иоанна, вот как раз то самое «Я есть путь и истина и жизнь», да? А свобода что это такое? Это то, что делает человека человеком. А братство – это, ну, не случайно, вот помните слова Зосимы в «Братьях Карамазовых»? И вообще сам образ вот этого схимника и образ монастыря старца и послушников – это та тема, которая потом была подхвачена, вернее так, я бы сказал, не одновременно. Это Николай Федоров. Помните вся его идея, почему все плохо в мире? Потому что не братство.
Не братство, да.
А братство где? Братство вот в этих скитах, монастырях. Там братья, они называются братья.
Но там, да? Же есть еще и другой образ старца, Ферапонт.
Есть.
Который антитеза за Зосиме. Жестоковыйный, ну, вот, уставщик,
совершенно,
да? Законник.
Да-да-да, совершенно верно. Это вот такая антиномия, которая, мне кажется, преследует православие с самого начала. Это вот... Нестяжатели, это вот, помните, да, эту тему. Так вот, получается таким образом, что на одной стороне Христос, дающий свободу человеку, для чего? Для того, чтобы, вот по словам старца Зосимы, каждый из нас признался сам себе, что каждый перед всеми кругом виноват. Понимаете, вот это... Каламбур такой не очень, правда, приличный, в том смысле, что мы пока очень на такие высокие темы говорим, но я вспомнил, что вот этого «in vino veritas» в латыни это означает конкретно, так сказать, «истина в вине», а если по-русски «в вине», то я перевожу не «вино», а «вина».
«Истина в вине».
И именно так вот.
«В вине».
Да-да-да, вот это как бы замкнуть вот эту вот антиномию Христа и истины в том смысле, что если мы поймем, что истина – это... То состояние, когда каждый из нас понимает, что он виноват перед всеми кругом, братское всеобщее признание вины, свободное, то есть без всякого принуждения. Это и есть та самая антитеза коммунизму принудительному, в котором ты неизбежно становишься человеком-ненавистником.
Но только в том случае, если за виной следует прощение. Если за виной следует кара, да, пролетарской секиры.
Конечно, вот, нет. То... В том-то и дело, что это обращение к каждому.
Признательные показания. Это уже не вина, это уже допрос.
Да? Ну, конечно. Да. Я поэтому и говорю, что, понимаете, вот этот вот антиномичный ряд у Достоевского выстраивается таким образом, что он сегодня может помочь, понимаете? Вот этот раскол общества сегодня, там, коммунисты, антикоммунисты, каждый прав.
Мы пытаемся сегодня показать, чем Достоевский актуален для нас, потому что 200 лет можно отмечать, как панегирик, да, вот был великий муж, сошел в могилу, ну и вечная ему память. А можно относиться к Достоевскому как к современнику, к которому мы обращаемся, чтобы ответить на наши вопросы. И мы сегодня пытаемся это делать с нашим гостем, профессором Высшей школы экономики Леонидом Владимировичем Поляковым. После небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.